Шалом, анаху курим митох китвей Рабаш.
Мы читаем труды Рабаша, второй том, статья «Что такое потоп в работе?». Задавайте вопрос на сайте kab.tv, вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, «Что такое потоп в духовной работе?», страница 799, первая колонка, третий абзац, со слов «Кодем Коль». Последний абзац, третий. Прежде всего, нам необходимо знать, что такое воды потопа в работе. Когда в потопе находился губитель, который должен был стереть всю Вселенную. Известно, что когда человек начинает работать на отдачу, то его тело предъявляет претензии. Что дает вам эта работа? Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной пользы? Ведь тебе необходимо заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью, а отдавать означает, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от работы, что Творец наслаждается от того, что выполняешь Тору и заповеди Его, которая заповедана нам Моше? Будет ли тебе плата за эту работу? То есть, когда ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях. На это ты отвечаешь ему, что ты хочешь работать без оплаты. Как можно понять такую вещь, работать без оплаты? Это против логики. Ведь природа, в которой мы рождены, это желание получить наслаждение и удовольствие. Если мы прилагаем усилия в чем-то, разумеется, мы получаем наслаждение и удовольствие за усилие. Если так, то это против нашей природы. Это называется претензией «ма», «что». Но есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца, в то время, когда человек должен сказать телу, что мы должны верить в Творца, что Он управляет и ведет мир, как добрый, творящий добро. И тогда тело приходит к человеку и выдвигает претензии фараона, который говорит, кто такой Творец, чтобы я слушал его голос. То есть ему тяжело верить в Творца. И оно говорит, что способно работать на пользу Творца при условии, что оно должно почувствовать величие Творца. Тогда было бы понятно, что стоит работать ради Него. Как мы видим в материальном мире, что если приходит важный человек, и многие считают, что он великий, тогда разум соглашается, что он великий. И тогда в материальном мире человек соглашается работать и служить этому человеку. Разумеется, что если было бы такое ощущение в отношении Творца, то он смог бы работать и служить Творцу. Но в отношении Творца у нас нет такого ощущения. И как мы видим, все находится в понятии шхины в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить свою собственную пользу относительно пользы Творца? Поэтому две претензии, называемые «ми», «кто» и «ма», «что», когда соединяются вместе, получается «майм», «вода». Как сказано, воды потопа на земле, и из-за этого они умерли. То есть все духовное, называемое жизнью, было потеряно из-за этих вод, из-за этих двух вопросов. «Ми» — «кто» и «ма» — «что». Удалился от них дух жизни, святость, и остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется водами потопа в духовной работе, что из этих вод умерли в работе и не смогли продолжить работать на Творца по причине этих двух претензий «ма», «кто» и «ми», «что». В книге Зоар в главе Ноах сказано, «Сказал Раби Йоси, увидел ангела смерти, который пришел с водами потопа, и поэтому вошел в ковчег». То есть губитель, ангел смерти, находился внутри этих претензий «ма» и «ми». Вопрос спасения ковчега от потопа в духовной работе касается понятие вышезнания. То есть человек хочет идти с закрытыми глазами, несмотря на то, что разум и чувства не понимают то, что говорят наши мудрецы. Но они принимают на себя веру мудрецов, говоря, что на них возложено это сделать. Как сказано, «И поверили в Творца, и Моше, раба его». И без веры невозможно ничего достичь в духовном. Это понятие называется «биной», то есть это свойство скрытых хасадим, что называется свойством хафец хесед, что означает, что он ничего не хочет понимать, и обо всем говорит, разумеется, что это милость Творца, которую он делает ему. И хотя он не видит этой милости Творца, которую он оказывает всему миру, тем не менее он верит, что Творец управляет своим миром, управлением личным, добрым и творящим добро. Как сказано, все верят, что Он добр во всем, добр и творит добро плохим и хорошим. Это означает скрытие хасадим. То есть, хотя он и не видит, что это хасадим, милосердие, он все равно верит в вышезнание и говорит, глаза у них и не видят. И это называется ковчегом, когда тот, кто входит в свойства скрытых хасадим и принимает все выше разума, то в этом месте нет никакой власти у ситра ахра. И все вопросы, которые задает ситра ахра, могут властвовать только внутри разума. Но не так в свойстве выше разума, ведь это относится к святости, когда все вопросы касаются только внешнего разума. А во внутреннем разуме, который приходит после того, как человек удостаивается совпадения по свойствам, удостаиваясь внутреннего разума, тогда он понимает внутри внутреннего разума и видит, что все понимаемое внешним разумом, что справедливость на его стороне, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что во всем утверждаемом внешним разумом нет никакой истинной сути, как написал мой господин отец и учитель в своей статье. И сказано, что губитель находится в водах потопа и убивает человека, объясняется тем, что внутри вод есть вопросы «ми» — «кто» и «ма» — «что». И из этих претензий он убивает человека. Об этом и говорит Зоар. Сказал Раби Йоси, «Вижу, ангел смерти пришел с водами потопа, и поэтому вошел в ковчег». Иными словами, он увидел, что из-за этих претензий теряет свой дух жизни. И тогда он вошел в состояние выше разума, ступень бины, свойство хафец хесед. Это означает, что хочет только отдавать, ничего не получая, и доволен своей долей, насколько понимает и чувствует что-то в работе Творца. И это для него большое достоинство. И всем претензиям, которые он слышит «ми» и «ма», он рад, потому что у него сейчас есть причина идти выше разума. Получается, что благодаря этому он спасается от вод потопа.
Как мы можем радоваться во время потопа? Понять, что в этих состояниях мы строим келим. Это вопрос. Пожалуйста. Как мы можем радоваться и чему во время потопа?
Рав Пиш, а рега амар это, это просто понять, что мы в самом деле строим келим.
Равши сказал об этом, нужно понять, что мы строим келим. Он сам же ответил на вопрос.
Это зависит от товарищей моих, которые показывают, что это то, что хочет человек, чтобы было у него место требования. И когда он дает мне наслаждение, мне это становится целесообразным вдруг.
Самое главное, все исчезает перед тем, что группа ставит передо мной. Поэтому можно делать все, что угодно, и получить радость от чего угодно.
Цель выйти из заботы о себе. И это возможно, когда есть окружение, которое отдает, когда строит дух этого.
Если работаем выше знания, тогда можно радоваться потопу. Иначе как можно радоваться потопу? Если мы работаем выше знания, то есть такая возможность.
Радость в нас от того, что мы раскрываем вещи, которые противоположны тем, к которым мы должны прийти. Это только благодаря им можно продолжать продвигаться дальше. Мы должны радоваться этому.
Это возможность, когда в человеке закладываются какие-то критерии, которые строят келим, как сказал Рав. То, что почувствовать радость, должен быть открыт другим. Чтобы все почувствовали себя вместе в одном процессе, помогать друг другу, поддерживать, быть в хорошей связи с группой.
Прилепиться к действиям, которые мы делаем ежедневно, что позволяет нам подняться над нашими ощущениями. И понятно, что это в группе, благодаря силе группы.
И только тогда можно отдавать. Тогда можно в таких состояниях отдавать.
И с общей атмосферой, когда эта атмосфера — путь к Творцу, тогда Творец радуется этому.
Да, атмосфера, создание атмосферы — это единственный путь создать кли, расширить границы восприятия реальности, почувствовать Творца.
Только есть величие Творца в группе, в окружении, я рад этому, потому что благодаря этому я приближаюсь к Творцу. Это путь исправления.
У нас есть проблема, когда мы говорим величие Творца, величие группы. Здесь мы можем допустить ошибку. Величие должно быть величием слияния. Это именно это и есть цель. Ее мы должны выяснять, выявлять и ценить. Потому что все остальные определения — величие Творца, кто Творец, что Творец — неизвестно. Во всех религиях, во всех учениях вообще человек, Творец — это нечто. Но мы говорим из келим, а келим — это слияние, совпадение по форме, это вера выше знания. Это и есть такой должна быть цель и желаемое состояние. Когда мы находимся в падении, существует опасность. Либо мы сражаемся, как Маковей, и возвращаемся к построению кли, нашего маленького храма, при каждом падении. Если мы осознаем, что падение — это силы разделения, которые хотят нас отдалить друг от друга, именно. Мы чувствуем, что вдруг мы равнодушны друг к другу, забываем, отдаляемся и тому подобное. И тогда мы либо сражаемся против этого за единство, за объединение для того, чтобы привести себя к состоянию, чтобы раскрыть в нем Творца и насладить его. Либо мы не сражаемся, мы согласны с ним состоянием и находимся во внешнем. И здесь именно та точка, которую мы видим даже в истории, после чего народ Израиля уже не смог держаться друг за друга. Наступило такое разделение, когда, которое не смогли преодолеть, и вышли из объединения, вышли из внутренней работы к полному разрушению, в изгнание. Но на прошлых ступенях, где они могли объединиться, мы видим, как во время войны Маккабеев они объединились. Здесь мы видим также большое различие, принципиальное, между работой Творца, наукой Каббала, и иудаизмом. Работа Творца — это прийти к слиянию, к объединению. Это возможно лишь при условии, что раскрываем Творца. Слияние — это привести себя к раскрытию Творца для того, чтобы доставить им наслаждение. И к этому можно прийти только объединение между нами, только единством. То есть один очень простой принцип, одно очень простое действие: либо объединяемся, и тогда продолжаем работу Творца, раскрываем его в нашем объединении, либо не сражаемся за объединение, а продолжаем, как обычно, идти по течению в потоке эгоизма, не сражаемся, не идем на войну Творца, что называется. Тогда у нас нет никакого приближения, никакой зацепки за Творца. Мы не можем его раскрыть ни в учебе, хотя изучаем, может быть, те же самые книги, которые изучали те, кто воевал за объединение, потом их изучают те, кто ушел из этой работы. И происходит вещь очень ясная, что те, кто сражаются за объединение, им нужна группа, им нужна армия, им нужно быть чем-то единым, чем-то сильным, взаимосвязанным. Хотя думают о них, что они секта, что они это странная группа. Действительно, это так. Правильно, правильно. А те, кто не занимаются раскрытием Творца в объединении, только так его можно раскрыть, они исповедуют религию, что называется. И отсюда возникают другие религии и учения. И тогда вместо науки Каббала, вместо работы по объединению, чтобы раскрыть Творца, через возлюби ближнего как себя и возлюби Творца своего, они уходят в мистику. Так и происходит. Мы видим, что вся война, на которой мы находимся, это война за объединение. Для того, чтобы именно там найти объединение, даже слияние с Творцом. Продолжаем. Страница 802, колонка внизу, предпоследний абзац со слов «Веамур». Иными словами, он увидел, что из этих претензий человек сам должен прятаться, чтобы не показываться перед губителем, когда тот правит в мире, чтобы не увидел его, поскольку всех тех, кто попадается ему на глаза, ему позволено уничтожать. В комментарии Сулам сказано: «И потому Творец хотел прикрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, потому что воды теснили его ковчегу. Хотел прикрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего. Ведь он видел воды потопа и боялся их, потому вошел в ковчег. Он испугался этих вод. Именно поэтому вошел в ковчег. И надо понять, как можно сказать относительно ангела-губителя, что если Ноах вошел в ковчег, то ангел уже не видел его, что он находился в ковчеге. Как это можно понять? Если Творец советует Ноаху войти в ковчег, чтобы его не увидел губитель, то, конечно же, тот видел ковчег. Что он думал? Что это ковчег пуст, без людей? Но даже если бы это был обычный убийца, разумеется, он хотел бы увидеть, что есть в ковчеге, тем более ангел. Разве он не видел, что есть в ковчеге? Возможно ли такое? Но согласно духовной работе можно объяснить вышесказанное, что губитель убивает тем, что он видит в этих людях, что они идут внутри разума. С ними он может спорить о претензиях «ми» и «ма», как сказано выше. В то время как Творец сказал, чтобы он вошел на ступень бины, называемую «Альма-Дейт-Кассия», скрытие этого мира, что означает, что он открыт от внешних. То есть, тех людей, которые идут внешним разумом, вредитель может увидеть, потому что у них есть общий язык, то есть внешняя сторона. А кто идет выше разума, означает, что все делает по причине веры в Творца и с помощью веры праведников, которые указывают, как идти, достичь слияния с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом случае мы увидим, что у ангела-губителя нет никакой возможности видеть, потому что его видение — это получающее келим. Поэтому сказали мудрецы, поскольку губителю дано право, что он не различает между добром и злом, и объяснялось, что имеется в виду, что когда дано право губителю, то даже те люди, которые занимаются получением ради отдачи, которые называются хорошими, все равно, поскольку занимаются получением, можно их обвинить. Поэтому и они входят на ступень бины, отдающих келим, в которых нет никакой зацепки для ситра Ахра. И это означает, что не может ангел-губитель видеть, кто находится в ковчеге, потому что вся его зацепка за получающая келим. То есть там он может обвинить и предъявить претензии. Но тех, кто вошел в ковчег, то есть находится на ступени бины, в отдающих келим ситра Ахра не видит.
Как мы строим группу в виде ковчега, убежища? Как своего рода крепость? Как мы строим нашу группу таким образом, чтобы, когда каждый знает, уверен, понимает, что там он может скрыться, найти силы, получить помощь, оздоровление во всем, что есть у него, и также поддержать всех. Ну? Чего не достает нам для того, чтобы группа получила такую форму?
Не хватает нам слияния с Творцом, хватает самоотмены перед группой, в которой мы находимся. Если нам удастся это сделать, мы будем слиты с Творцом.
Нам не достает нашего осознания зла и полного включения в товарищей и знания, что можно выйти из себя только в заботе о товарищах.
еще продолжать усиливать основы, не знаю, что добавить.
Когда в то время, когда есть у человека сила, он все возможное дает группе, и тогда группа дает ему, когда нет у него силы, эту силу войти в нее и скрыться как бы под ее крыльями.
Ну, товарищи сказали, разумеется, что речь Творца, радость, чувство уверенности — это самое важное.
И есть со времени Конгресса очень сильное укрепление и усиление в этой работе. И есть место скрыться от губителей, есть эта крепость для всех товарищей. Проблема в том, что губитель заставляет нас думать, что мысль не настолько важна, не очень-то работает, но это война с эллинами, и мы должны понять, что работа в мысли — это вся наша работа.
Эта крепость строится из нашей зависимости друг от друга, когда мы зависим, что чувствуем, что зависим друг от друга. И мы строим дух величия и важности, слияние с Творцом. Это дух, который увлекает за собой всех и приподнимает всех.
Мы должны усиливать каждый раз настроение, которое каждый дает друг другу, состояние духа, и вот эта сила поручительства нужно обновлять все время.
Что такое крепость? Когда мне нужна крепость? Нужна в час беды. Кому я могу обратиться в час беды, кроме как к группе? Наша группа — это единственная крепость, единственное возможное место, куда можно обратиться и получить помощь, и самому оказать помощь.
Что представляют собой стены крепости? То, что называется стены башни моей. Что такое стены? Это главное. Как мы их строим, как мы укрепляем, поддерживаем, заботимся о них и каждый раз проверяем, способны ли они выстоять против тех, которые приходят и хотят пробить их. Пожалуйста.
Стены — это те вещи, над которыми мы работаем. Величие, важность, цели — это состояние духа, группы, самоотмена.
Мы изучали где-то, что это называется верой, стены, что это полная уверенность в отдаче, в объединении, в самоотмене. Это является истиной, ради которой мы идем до конца, во взаимной поддержке. Должен быть такой дух, атмосфера, магнит в группе. И это должно быть с помощью игры, о которой говорили друзья.
Стены — то, что мы работаем в виде взаимопомощи, поручительства. Это поддерживает нас, когда мы работаем вместе.
Это трепет перед тем, что каждый может повредить всему этому процессу, чтобы мы могли создать критическую массу.
Для этого нужно открывать сердце, просить, чтобы в каждом слове Творец был внутри, даже если там не удается открыть сердце, а просить, чтобы Творец раскрыл товарищам сердце, потому что эта любовь увлекает всех, как природная любовь к ребенку. Это мы должны раскрывать в себе и показывать друг другу.
Стены — это все статьи Рабаша, все основы каббалистов и их советы, когда мы их буквально основываем в группе, создаем и вбиваем словно прочную основу, когда не дает нам сдвинуться с этого.
Есть ли вопросы? Да, Денис, быстренько только. Потоп, эти состояния, как правило, происходят в самих товарищах.
Конечно, конечно, только с этим мы считаемся. Только с тем, что происходит между нами, да. То есть отторжение человека от группы даже не ясно, не в ясном виде, а достаточно охлаждения, когда он чувствует, что в чем-то отдаляется, не интересуется, это тоже.
Если это происходит среди нас, и потоп и вместе их накрывает.
Что значит «если»? Наука Каббала говорит только об этом. Мы говорим о кли, в котором раскрывается Творец, и там мы достигаем слияния, и это и есть группа. Больше не о чем говорить. Только об объединении между людьми, в котором раскрывается Творец, а не «если». Это называется шхиной, обителью, и туда должны быть направлены то, что называется «глаза всех». Да.
Если потоп прорывается, уже ничего нельзя делать, все тонут в воде, и все.
Но мы не хозяева, а то, что происходит. Ну, ты видишь, Ноах получил предупреждение. Это в виде потопа, и что нужно делать, как нужно строить ковчег. И мы строим точно так же наш ковчег, нашу группу. То есть есть только объединение, кроме этого нет ничего. Это то, что ты сказал, что между всеми верованиями, верами и жизнью есть только выстроение объединения, и это вера в Творца и так далее. И у человека нет иной работы, так что же ты спрашиваешь?
Что это за... Какой здесь может быть точный совет, как спастись от потопа, когда мы видим, что не можем противостоять, но все же нужно продолжать?
Прежде всего, я не вижу, чтобы это было пока что. Может быть, придет. Мне не кажется, что это придет в виде потопа, именно так. Это в очень особых случаях, но если придет, то, по всей видимости, мы будем готовы к этому. Об этом не нужно думать. У нас есть работа всегда в том, чтобы укреплять связь между нами. Это и есть выстроение стены, укрепление ее. И чем больше человек погружен в желание группы, называется, что он погружен в веру, веру в высшее знание, принимает мнение группы вместо своего мнения. Это называется вера выше знания. И так мы продвигаемся. Главное здесь только все время реализовать объединение, все больше и больше и больше. Нет ничего другого в Торе. Если вы увидите, что война только за это, тогда вам станет понятен весь Танах, все. Не говорится ни о чем, кроме этого. Ты затем раскроешь Мишну, Гмару, везде будет то же самое. Только один принцип — выстроение клей для раскрытия Творца, для единства с Творцом. Да.
Непонятно. Там, где он затрагивает вопрос бины, он говорит, что это скрытое хасадим, и даже если он не видит, что это хасадим, но все равно он верит в высшее знание и говорит, глаза у них и не видят. Это называется ковчег. Если я правильно понимаю, здесь речь идет о состоянии, когда ты не чувствуешь.
Хасадим — это... Мы только думаем, что это... Человек просто поднимается выше своего эгоизма, желания получать, и уже находится в свойстве веры, в хасадим и в бине. Там есть различные уровни. Прежде всего, для того, чтобы прийти к бине, для этого нужно пройти все получающие келим. Это малхут поднимается в бину. Что такое малхут поднимается в бине? То есть все свойства малхут от нуля до, скажем, 620 желаний, которые есть в ней. Все их я должен пройти, все эти желания, и подняться над каждым из них. для того, чтобы быть вместо того, чтобы в каждом желании я желаю находиться в себе ради собственной выгоды, быть ради группы, ради ближнего, да? Это называется, что я поднимаюсь от Малхут к Бине. И я исправляю все свои желания, не половину, часть, как мы обычно изображаем парцуфе, как будто это часть парцуфа. Тогда нам кажется, что говорится о части желаний. Нет, обо всех желаниях. Все они исправлены светом веры, то есть мы достигаем хасадим. Это значит, что я могу, нет во мне желания, в котором я не пребывал бы под сокращением и приняв решение, что я нахожусь над ним.
Да. Почему же он пишет, даже если он не видит, что это хасадим?
Потому что это тоже есть. То, что я не вижу, что это хасадим, я все-таки нахожусь выше этих желаний, потому что хасадим — это тоже наслаждение. Это называется «доволен своей участью». Есть такие состояния, где я не очень-то доволен тем, что есть у меня, и все-таки я ценю хасадим и нахожусь. Все это над желанием получать, и только по отношению к нему мы говорим обо всем. И в этих состояниях есть тьма и свет хасадим, когда все время я приобретаю одно на основе другого. Свет хасадим — это тоже свет. И он наполняет килим. Он дает мне кли. Это не так просто. Мы думаем, что это просто отключка какая-то. Я чувствую, что мы так думаем. До 13-летнего возраста, бар-мицва, 13 лет и один день. Это называется состояние катнут, хасадим. Но что это? Это человек, который растет и обретает множество вещей. И учится очень многому, больше, чем было то, что у него раньше, и обретает хохму, только еще не умеет работать с ней, не умеет работать со своим желанием получать, чтобы преобразовать его в отдачу, но находится, как бы это сказать, есть очень много видов хасадим и различий. Всевозможных. Просто думайте, что это не так просто. Находиться в состоянии хафец хесед, находиться в ковчеге, когда мы, скажем, выходим из ковчега после потопа, мы начинаем работать уже с получением ради отдачи. Мы начинаем работать уже стоя на почве с землей. Это еще не земля Израиля. Это пока еще. Но здесь тоже существуют уровни.
То есть есть состояние, в котором уровень бины, когда ты приподнимаешься на желание получать, но пока еще там, в этом подъеме, есть разные ступени. Между хасадим и...
Ты поднимаешься над своими желаниями, все строится только на желаниях. В твоих желаниях есть 613 или 620 желаний, в которых ты поднимаешься на уровень бины, в каждом желании. И на соединениях, которые между ними, когда ковчег именно таким образом строится, да?
А после того, как это состояние наступило, я приподнялся, я все еще не вижу хасадим.
Есть вещи в пути, которых ты не видишь, да? Ну что называется, видеть или нет? Это понятие исправления килим. Я ничего не вижу, затем я исправляю кли настолько, что в том же самом кли, в котором я ничего не вижу, я продолжаю ничего не видеть, как и раньше, но для меня это уже видение.
Нужно подумать об этом.
Что Что значит «я не вижу»? А видеть в свете хохма. Что значит, что я не вижу хасадим? Когда я — это то, что называется возвышенный в видении слепец, то есть то, что я не вижу света хохма, я начинаю видеть совершенно иным образом, и я начинаю видеть хасадим в этом. Так мы переходим к тому, чтобы почувствовать высший мир, когда это не в наших чувствах. Это видение через тьму, когда в тьме мы начинаем, через тьму мы начинаем видеть свет. Ну, мы подыщем, как рассказать об этом. Ну. Мы с вами так не закончим статьи. Да.
Из чего, с какого материала состоит стена?
Стену мы строим только из нашего объединения. И стена — это те же хасадим, как и стенки ковчега. Это только благодаря отдаче товарищам. Если я чувствую тьму, я должен закрыть глаза, закрыть себя и бежать, чтобы отдавать группе. Таким образом я возвращаюсь к свету по-настоящему. Я вижу его или нет, это не важно. Но это единственная возможность, когда я могу правильно пройти эту тьму. Потому что тьма — это раскрытие больших келим, и поэтому я вижу тьму в них, да? Это как мы изучаем в полночь, да? Это раскрытие новых келим. И я должен отдавать, 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 насколько это возможно, пока я не... не получая благодаря своим усилиям помощь свыше, это зивук Аба Ваима, они выявляют эти мои новые келим, в которых я чувствую тьму, и тогда я готовлю себя к утру, к дню. Поэтому нет у нас иной работы во все времена, кроме объединения, силы объединения, которое мы строим все больше и больше. Поэтому я сказал, что это основная разница между теми, кто идут в служение Творцу, кто идет в служение Творцу, чтобы раскрыть ему, чтобы дать ему наслаждение этим и всеми верами и вероиваниями и иными нашими отношениями, когда люди могут делать все, что хотят, и путать себя всевозможными методиками, не работая над объединением. В этом основная разница. И то, что упали после разбиение, то есть после того, как упали в беспричинную ненависть из любви и продолжили этот отрыв, разрыв друг с другом, пришли уже к иудейству, а не к работе Творца. И мы находимся по сей день в этом. Это совершенно не та Тора, которую хотел осуществить Авраам и Моше, и все наши великие праведники в народе Израиля. Да. В нашем мире, скажем, есть стена в Иерусалиме, она не сдвигается, она находится все время на том же месте. Наша стена тоже не меняется, есть другое пространство, которое меняется, то есть мы укрепляем только стену.
Духовность — это такой неживой мир. Духовный мир постоянно... Да, меняется. Но мы можем сказать по-другому, как мы изучаем о мире Ацилут по сравнению с мирами Бия. Мы говорим, что Парса может подниматься и опускаться. Это диагональ, если мы это изучаем, как личную работу. С другой стороны, мы говорим, нет, Парса стоит на месте, а все Келим поднимаются вверх и опускаются вниз. Или над Парсой, или под Парсой опускаются. Это смотря как мы говорим, но мы не должны так уж полагаться на примеры истории. Конечно, не все справедливые говорят о войне, как усиливать стены Иерусалима, земли Израиля, как усиливать кли. И в этом наша работа. То есть прежде всего, что бы то ни было, во всех случаях, что бы ни пришло снаружи, извне, единственная цель, которая должна оставаться, это только консолидация для правильного объединение для того, чтобы как можно ближе быть к раскрытию Творца, к тождеству с Ним, к слиянию с Ним. Если время позволяет, нужно заниматься распространением. Это от нас требуется, в особенности в наше время. Но как бы то ни было, объединение и внутреннее строительство, внутренняя структура, это очень важно. Ну, что с вами такое? Что там у тебя?
Миша из молодежной группы Москвы спрашивает, так что разница в работе Творца и в действии только в намерении?
Не знаю, только ли в намерении. В действии, когда мы строим группу, собираемся на Шават Хаверим, трапезы, занятия. Но разумеется, что в конце концов все упирается и определяется намерением. Все в мыслях выясняется, что может быть еще. Ты не можешь разделить в человеке. Иногда ты видишь по тем книгам, которые он учит, но, может быть, тоже и нет. Какова цель его? Вот в чем все дело. Различие между человеком внутренним и внешним. Объединение или его отсутствие, цель объединения или цель его отсутствия, это то, что отличает науку Каббала и от иудаизма. Понятно. И это не разные фракции. Науки Каббала тоже могут быть несколько методов. Мы видели в течение истории, что не всегда могли сидеть вместе несколько групп разных каббалистов. Хотя направление верное к объединению, но все равно есть методы. И до Большем Това были группы. Но он добавил им очень много таких вещей, которые также тем, что он заложил в методику объединения и вообще духовную работу, как пишет Бааль Сулам, духовная работа наша идет от Большем Това. Он научил многих учеников, воспитал 28 учеников у него было в Хейдере, которые стали первыми адморами. И каждого он обучил, или каждый чему-то своему научился от него. Мы видим, что Бельц, Вижниц, Брестов, Гур и другие, между ними есть различия, хотя по сути это то же самое было. Сегодня уже тяжело об этом говорить. Но они отличались. Каждый из корня своей души чувствует немножко по-другому. Не говоря уже о том, что не способен передать в точности. Он не может быть тем каналом для передачи того, что, чему обучил Бааль Шем Тов, и также он это передал дальше. Не может быть, даже если мы говорим, что нужно быть каналом. Канал делает зевук дака и сам получает от сверхвысшего, сам становится высшим и передает зевук дака нижнему. Это переход. Может быть, канал — это не совсем правильное представление. Это переход, модем, адаптер. Поэтому есть много групп. Были, в особенности в то время, и они разные. Хотя суть духовной работы сохраняется.
Рома из Нюрнберга спрашивает, как проверить наши стены? Нужно ли вообще заниматься все время этими проверками?
Нет, не должна быть проверка, потому что если идет работа по усилению стен постоянно, то тебе показывают, где ты пропустил, должен добавить. Тебе показывают. Поэтому само придет. Главное усиление.
Сезар Валерий из Бразилии спрашивает, такого усиления эгоизма это хорошо или плохо?
Человек должен благословить усиление эгоизма, вообще все беды и проблемы, потому что это разбитие его, разбитых келим. Если он их исправит, то он будет ближе к слиянию, ближе к целетворению. Хотя это не приятно, тяжело и так далее, но человек, который работает, он рад тому, что ему дана работа, потому что в самой работе он чувствует пользу. Во всяком случае, находится на таких низких ступенях, где работа сама по себе и выгода сама по себе. Но он с радостью благословляет зарю, пробуждает зарю, потому что тьму, потом свет, потому что для него это и был вечер, и было утро, день первый. Да, Влад, что?
Вы в начале урока сказали, что величие должно быть величием слияния. Это цель. Не величие группы, Творца, слияние.
Да, величие группы. Величие Творца — это нечто очень абстрактное, потому что Творец каждый сейчас начинает Господь, Святой Благословенный. Никто не знает, что это. Если мы говорим слияние, это говорит о следующем, что у меня есть некий высший принцип — это отдача. Чисто. И слияние по совпадению по форме, должен прийти к совпадению по форме. Если я говорю слияние, я говорю, это понятие, где есть и творение, и творец, и связь между ними, которая должна быть в конце. Поэтому здесь я меньше ошибаюсь. Важность не святого благословенного, я не знаю, что это такое, не творец, и не группа, ничего. А важность, в конце концов, слияния. Это также то, что говорит Бааль Шем Тов, Исраэль Тора и Творец, Святой Благословенный. Но имеется в виду все же то же самое понятие отдачи, чистой отдачи, которой мы хотим приблизиться, то есть слиться. И Исраэль Тора, Творец, Святой Благословенный, само направление указывает также на слияние. Это более надежно, если мы говорим цель творения слияния. Бааль Шем Тов то же самое пишет. Да.
Валерий из Нарии, в чем выражается объединение и правильное формирование его в группе.
В пунктуальной работе, когда мы как муравьи постоянно-постоянно хотим усилить себя, усилить взаимную отдачу, взаимное объединение, показывать величие цели каждому. Главным образом показывая друг другу, что мы реализуем совет Рабаша. Да, Транс.
Рав, pourquoi est-ce que depuis hier tu dis que tu n'as pas les mots pour t'exprimer?
Рав, почему вы со вчерашнего дня говорите, что у вас нет слов, чтобы выразить то, что вы хотите?
Нет, я выражаю только чуть более у меня давление, такие вещи, поэтому мне тяжело. Вчера, например, на уроке тихали к комментарию Сулам. Я тоже был не совсем сконцентрирован. Это такие животные вещи.
Так что мы можем сделать?
Молиться, чтобы я был здоров. Все будет хорошо. Спасибо. Ну и еще один вопрос короткий.
Мы говорили о том, что нужно выстроить группу, выстроить стены и воевать за объединение. Вся эта работа, это работа, которую мы проделываем в себе, это внутренняя работа каждого,
а другой нет. И не важно, какой вид работы, она вся внутри нас. А по-другому как может быть?
Так что значит, что внутри я воюю за объединение? За что я воюю?
Для того, чтобы поддерживать себя и товарищей, чтобы они были настроены на объединение. Мы должны понять, что прежде всего это мысль. Я сейчас иду на наш стенд на площади Рабина и другие вещи, другие мероприятия. Я прежде всего думаю о цели. И физическое действие становится духовным действием. И наполненное содержанием и силой, иначе нет. Мы должны и до того прежде сидеть и строить намерение объединяться, и во время работы там напоминать друг другу. Да.
Так что называется выстроить себе группу. Вы вчера в задании, которое дали, вы сказали в группе почувствовать поручительство.
Мы уже давно говорим о том, что должен представлять себе такую модель. Группа, как моя духовная модель, ее духовная модель, которая представляет из себя совокупность мыслей, намерений, стремящихся к Творцу. Я стараюсь это поддерживать, усиливать. Я должен представлять себе, что это каждое мгновение зависит от меня. Когда я поддерживаю группу, как Атлант, как называется, те, которые землю держат.
Атлас?
Атлас на иврите.
Атлас – это карты. Геркулес.
Геркулес – это один из них. Они отличаются. Четыре есть.
Так что же могу практически делать на протяжении дня для того, чтобы строить группу и воевать за объединение? Что мне нужно делать?
Это уже тема для семинара. Спасибо, товарищи. Мы перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.